Павел Пуничев. Клан Дятлов выходит в большой мир. Книга вторая. Глава первая.
Вы нанесли один урона Тираннозавр Рекс, босс локации. Поздравляем! Вы убили Тираннозавр Рекс, босс локации. Уровень 250.0 из 1.500.30. Получено 1 201 000 опыта. Вы повторили достижение Давид и Голиаф за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь?» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту, плюс 0.2% к опыту постоянно. Вы повторили достижение «Вирус». Только им под силу убить существо любого уровня. За убийство существа на 200 уровней больше, плюс 1% к опыту, плюс 1% к опыту постоянно, плюс 10% урона по всем существам, плюс вариативное умение класса. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Грандмастер ловушек, 3. Урон от ловушек, плюс 190%. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 50. Вы полностью вылечены. Предупреждение. При достижении 50 уровня, штраф при наступлении смерти минус 5% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Предупреждение. При достижении 50 уровня, шанс выводения предметов экипировки 1%.
Я повернулся к воротам. Вся команда была здесь. Впереди всех стоял Остап, воплоти живой и здоровый. Он-то, когда был привидением, был очень внушительным субъектом. Сейчас же это была живая машина смерти, ростом выше 2 метров и ненамного меньше в ширину. Все тело перевито такими мускулами, как будто он питался исключительно возвращенными на стероидах качками. Весь в кожаной клепанной броне. Или это была драконья шкура, или я ничего не понимаю в играх. Над плечами торчат топорища гигантских секир с противовесами в виде демонских голов. Волосы собраны в длиннющий хвост, на роже улыбка и татуировка рода. Бррр. Надо как-нибудь ему мягонько намекнуть, чтобы он больше так не улыбался. А то у меня волосы вдоль хребта шевелятся. Ножки подкашиваются, и того и гляди, недержание может начаться.
«Ну вот он, наш герой. Пошли, разговор есть», — сказал он и хлопнул меня по плечу.
Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 5% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет.
Я лежал в комнате возрождения и смотрел в потолок. Что-то на душе так спокойно и хорошо. Рекса завалили. Остап вернул себе свое тело. Я только что получил 50-й уровень. И то, что теперь во время смерти у меня могут пропасть вещи, не больно-то меня огорчает. Пока, кроме колец и рваных портков, с меня падать нечему. Пребывание в замке подходит к концу. Скоро нам предстоит выйти в большой мир. С 50-м уровнем это будет легче, чем с первым. А пока есть время, гляну, чего я достиг за это время.
Пахан. Уровень 50. Опыт. 107 350 из 1 742 000. Раса. Человек. Бонус расы. Плюс 1 очко за каждые 10 вложенных. Класс «Призыватель» — 30, 64%, плюс 2 неизученные способности. Класс «Повелитель» — 5, 33%. Сила — 35, 79%. Ловкость — 11, 37%. Интеллект — 48 плюс 50, 51%. Выносливость — 51, 79%. Мудрость — 15. Свободных очков характеристик — 204. ХП — 2040 из 2040, выносливость помноженная на 40. Мана. 5920 из 3920 плюс 2000, интеллект помноженный на 40. Броня 1. Профессия землекоп 12. Умение мастер-ломастер 6. Поломка вещей с прочностью до 21. Големостроитель 1. Не можете строить големов выше 10 уровня. Оружейник 6. Урон созданного вами оружия плюс 30%. Грандмастер ловушек, 3. Нанесенный урон ловушками, 817 620 из 1 миллиона. Урон от ловушек, плюс 190%. Бронник, 2. Броня созданных вами изделий, плюс 10. Зачарователь, 20. Созданные вами изделия получают плюс 5 характеристики. Навыки. Торговля, 7. Бонусы. Плюс 14,2% к опыту постоянно. Плюс 20% урона по всем существам. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. Плюс 5% к урону магии воды. Плюс 10% скорости обучения.
Больше всего меня радовали даже не уровни, а бонусы, полученные за убийство высокоуровневых мобов. 14% к опыту — это читерство какое-то. Попадим им в начале игры в нуболокацию, и такого счастья нам было бы не видать. Плюс 20% к урону. Да еще два каких-то классовых умения тоже не могут не радовать.
«Эй, пахан, ты там живой? Пошли в столовую, там Марья Ивановна уже поляну накрыла».
«Я в комнате перерождения. Как ты думаешь, я живой или нет?»
«Да ладно тебе, не ворчи. Остап даже сбледнул, когда ты у него в руках растаял. За такое зрелище и миллиона не жалко».
«Да я после падения ворот на грани уже был. Вот этот криворукий своей лапищей меня и угробил».
Мы вошли в столовую. Все уже были там, кроме Остапа.
«Он сказал, что ему надо пару часов для того, чтобы подготовить нам подарок. Так что скоро будет»,
— ответил на мой незаданный вопрос Пофиг.
Последний бой продолжался секунд 30, и сейчас было еще совсем раннее утро, поэтому даже Колян не предложил это дело отметить.
Но возникшее за долгое время подготовки нервное напряжение еще не ушло, и сидеть на одном месте мне совершенно не хотелось.
«Пойду я прогуляюсь пока по окрестностям. Скоро нам отсюда уходить. Не хочу упустить что-нибудь интересное».
«Ты Рекса-то развей. Такая махина в твоей книге призыва будет очень органично смотреться».
Подойдя к голове Рекса, торчащей из-под упавшего подъемного моста, мне пришла мысль, что не такой уж он и страшный.
«Как бы ты ни рычал и ни грозил, я сделаю из твоей шкуры коврик, а ты ничего мне сделать уже не сможешь», — сказал я вслух и положил руку ему на морду.
Рекс растаял, и передо мной появилась запись о выпавшем луте, но какая именно, я не увидел. Все мое внимание было сосредоточено на логах, повествующих о полученном уроне и правой ступне, которую до конца упавшие после развеивания Рекса ворота превратили в теленью ласту.
«Да как так-то?»
— взвыл я, пытаясь вырвать покалеченную ногу из-под ворот. Естественно, ничего не получилось, но сквозь адскую боль в мой воспаленный мозг пробилась одна идея. Я выхватил книгу призыва и начал искать нужную страницу. Слава богу, превращение в шершня помогло, и я, усиленно замахав крыльями, отлетел от предательских ворот. Конечно, я хотел прогуляться в человеческом виде, но с лепёшкой вместо ноги это будет сделать затруднительно. И раз уж я все равно превратился в шершня, надо использовать данные мне в этом обличии 20 минут с пользой. Тропинку, идущую рядом с гоблинской стоянкой, я заметил еще, когда бежал от раба жрицы Мараны. Потом в суматохе дел я про нее позабыл, но теперь во мне снова проснулось любопытство, и я погреб в том направлении. Не прошло и 5 минут, как тропинка вывела меня на небольшую поляну, и ухудшившееся после инцидента с мостом настроение резко начало подниматься. Передо мной буквально в 10 шагах стояла чудо-избушка, вся как будто сделана из леденцов и детских фантазий. Она искрилась то тут, то там огоньками, на ее поверхности играли озорные радуги. Ничего прекраснее этого в своей жизни я не видел. Боже, если я сейчас ее хотя бы не лизну, я просто умру от вселенского разочарования. Я подлетел ближе, отсюда она казалась еще прекраснее. Состоящая из леденцов и мягкой карамели, избушка так и умоляла ее облизать.
«Мца-мца!»
Я выбрал разноцветную леденцовую балку около входа в избушку и начал ее облизывать.
«Мца-мца!»
Обняв ее всеми 4 крыльями, продолжал облизывать еще усерднее.
«Мца-мца!»
«Хм, странно. Вкус у такой красоты, кстати, мог бы быть и получше. Да и вообще, не такая она и красивая. Ну-ка попробую еще разок. Мца!»
«Ишь, милок, как тебя переклинило-то! Я, видимо, что-то с силой заклинания переборщила. Со соловевшими глазами ко мне не раз приходили. Но чтобы вот так, да».
Видение начало таять. Я увидел себя сидящим в небольшой комнате, 3 на 4. Полкомнаты занимала огромная печь. Повсюду были развешаны пучки трав, сушеных куриных ножек и прочей алхимической лабуды. Рядом со мной стояла крохотная женщина. Но как женщина? Это была старая гоблинша, а ее крохотная мокрая от слюны ручка лежала в моих руках. Я медленно отодвинул свой высунутый язык от ее руки и сглотнул.
Женщине внимание, конечно, приятно. Но стара я уже глупостями такими заниматься»,
— сказала она, убирая свою руку.
«А ты кто таков? Откель взялся? Как без защиты от ментальной ворожбы ты умудрился до наших краев добраться? Я вообще-то хотела себя запеченным шершнем порадовать, а тут такое чудо».
Меня Пахан зовут, я из замка. Он здесь недалеко, а вообще мы из другого мира к вам прибыли».
«Ну, то, что ты пришлый, это сразу видно. Меня бабка моя еще лет 200 назад предупреждала, что скоро наш мир пришлыми заполнится. Вот тогда-то мы с ней и придумали пару эликсиров с использованием необычных ингредиентов. И поспи, а я пока все приготовлю».
Она ткнула меня пальцем в лоб, и я провалился в небытие. Сначала перед глазами появились цветные пятна. Потом тьма рассеялась, и перед глазами появилась все та же старушка.
«Я б тебя, милок, не стала будить, но по рецепту ты должен быть в полном сознании».
Я еще раз огляделся. Ничего не изменилось. Только в углу на жаровне, в небольшом котелке, кипело какое-то варево. Да в руках у гоблинши появились щипцы, размером с половину ее роста. Она горестно вздохнула и потянулась ими к моему носу. Я дернулся, но, как оказалось, пока я спал, с меня сняли рубаху и привязали к стулу.
Бабуля, бабуля, бабуля! Ты чего? Ах ты, карга старая! Ты чего творишь?»
«Три волоса из правой ноздри!»
Не слушая меня, бормотала старушка. Она снова подошла ко мне, и на мою спину полился расплавленный воск. Сначала жгло, а потом стало даже приятно. Старушка приляпала к воску какую-то тряпочку.
«Вот это я понимаю! А то удумала тоже! Волосы из носа дра... А, твою мать!»
Гоблинша понесла к котелку содранную с моей спины тряпку, бормоча что-то типа «клок шерсти со спины».
«И теперь последнее. Ингредиент, конечно, не обязательный, но почему бы и не положить?»
И со словами «левое яйцо» направилась ко мне. Я попытался упрыгать от нее на стуле, но сквозь стену сделать это было затруднительно.
«Эй! Чудище ужасное и безобразное!» — донеслось со стороны улицы. «Выходи на бой!»
«Бабулечка, там вас зовут. Сходите, потрындите там, что ли, а я вас здесь подожду».
«Эй! Есть кто живой? Выходи на бой!»
Кажись, это голос Коляна. Нашел-таки меня, молоток. Только чего это он издали орет? Зашел бы, да и напинал бы по левой попице этой вреднючей старушке.
«Эй-гей-гей-гей-гей-гей!»
«Да кто там надрывается-то?»
Старушка отложила щипцы и вышла наружу. Я быстро оглядел себя. Старуха привязала меня к стулу 2 килограммами веревки. Рукой даже не пошевелить. Превращение на сегодня я уже истратил. Что же делать? От невеселых мыслей меня отвлекло рычание и нечеловеческое бубнение, исходящее от печки. Ну что еще? Как будто мне одной старушки-садистки мало. Надеюсь, там не ее 7-руки-8-зубый домовой. Я даже пальцем пошевелить не могу. Если, например, он решит мне ногу отгрызть, максимум, на что я сейчас способен, это на лысину ему плюнуть. Бубнение переросло в надсадный кашель, а потом в жуткий вопль. Послышался грохот, и в черном облаке пепла из печки вывалилось нечто ужасное. Все черное, длинное и маслатое, с клокоченными волосами, безумным взглядом и длинным хвостом, исчезающим в недрах печи. Я попытался отодвинуться подальше, нервно перебирая ногами, но у меня ничего не получилось.
«Ты кто?»
— голос мой сорвался на фальцет.
«Пахан, кончай тупить! Надо срочно отсюда убираться!»
Это чудо попыталось подойти ко мне, но застрявший в печке хвост ему помешал. Он схватился за него руками и изо всех сил дернул. Потом дернул еще раз, хвост удлинился, и он шагнул ко мне.
«Пофиг! Это ты, что ли?»
«Нет, ёпросте, Санта-Клаус! А мои ручные эльфы отвлекают на улице злую колдунью! Соберись! Сейчас не до твоего обычного идиотизма! Прыгай ко мне, я тебя освобожу!»
В его руке блеснул кинжал.
«Потом подадим специальный знак, и нас...»
Он не успел договорить, как веревка, привязанная к его поясу, натянулась. Пофига отшвырнула к печке. Не успел он очухаться, как веревка еще раз дернулась, и Пофиг заплясал в воздухе, как кукла на ниточках.
«Скажи-ка, Пофиг, а какой был специальный знак? Нужно было 2 раза за канат дернуть?»
Уже почти из печи Пофиг что-то утвердительно прокряхтел.
«Так зачем же ты раньше времени-то за канат дергал?» —
хотел спросить я, но не успел. Дверь отворилась, и в комнату вошла гоблинша, а вслед за ней в комнату пролевитировал матерящийся Колян.
«Что это? Еще гости?»
— удивилась бабуля и хлопнула в ладоши.
«Три волоса из правой ноздри!» — услышал я, очнувшись.
Вслед за этим раздался вопль «пофига». Я огляделся. Теперь мы сидели, привязанные к стульям, уже втроем.
«Шикарно выглядишь!» — я обратился к Коляну.
Шапка-ушанка, стальной нагрудник, трусы, веселый розовый цветочек с оборками и белые тапочки с ушками.
«У меня только один вопрос. Ты где надыбал такие красивые волосатые колготки?»
«Да пошел ты!» —
буркнул он, и нас прервал очередной вопль «пофига».
«Клок шерсти со спины», — продолжала бормотать старушка. «А теперь необязательный ингредиент».
«Хозяюшка, выйди на крылечко», — донеслось с улицы.
«Да что же это такое?» —
возмутилась бабка, отбрасывая щипцы и открывая дверь.
«Никакого покоя с вами нет. Бродят и бродят. Ах, Остапушка, пришел уже. Заходи, все уже готово».
Кто-то шумно втянул воздух носом.
«А ты, я чую, опять свой волосяной отвар готовишь. 300 лет тебя знаю, а ты все такая же озорница».
«Так ведь гости у меня, надо же их как-то развлекать»,
— ответила гоблинша и весело рассмеялась. Дверь открылась, и вслед за старушкой в дом протиснулся Остап. Вошел и уставился на нас.
«Колян, ты? А это кто? Пофиг, что ли? И, конечно же, пахан. Скажите мне только одно. Как вы, долбодятлы, здесь оказались? Какая часть словосочетания «посидите в замке» вам была непонятна? Я вот думаю, может, на пару дней оставить вас здесь, хозяйку повеселите, да заодно и зелье доварите».
Высказав наши искренние заверения, что мы уже нагостились, и это невежливо, так утомлять хозяев, мы пулей вылетели на улицу. Я оглянулся. Никакого леденцового домика не было и в помине. Это была обычная небольшая аккуратная избушка с большой трубой, в которую спускалась веревка, привязанная к канату, протянутому от одного дерева к другому.
«Это что такое? Что за навороты? Вы одну бабульку всемером одолеть не смогли? И вообще, где все остальные?»
«Когда ты пропал и через 2 часа не вернулся, не просто так, не через комнату возрождения, мы разделились на 2 группы и разошлись в разные стороны в поисках тебя. Я, Колян и Добрыня пошли по тропе и наткнулись на этот домик. Только подойти близко не смогли. Вокруг него какая-то невидимая стена поставлена. Но сверху он ничем не прикрыт. Вот мы с помощью немезиды и закинули канат наверх. Коляну нужно было хозяина отвлечь, а я тебя в это время через трубу должен был вытащить. Только вот что-то Добрыни не видать. Куда он делся?»
— объяснил мне пофиг.
«Упал, наверное, и разбился. Сейчас прибежит».
Из избушки выполз Остап. Он поклонился вышедшей проводить его старушке и направился к нам.
«Идемте, что-то у меня нехорошее предчувствие. Надо собрать всех».
«Пахан, ты заходи, как соскучишься, а то ведь я и приласкать тебя не успела»,
— донесся сзади голос вредной бабки. Пофиг и Колян недоуменно на меня посмотрели, но, слава богу, ничего не сказали. По пути мы пытались расспросить Остапа о странной старушке, но он только что-то бурчал себе под нос. Ввалившись в столовую, мы застали там только Марью Ивановну. Как оказалось, ни Добрыни, ни майора с эльфами не было. Остап нахмурился еще больше. В конце концов, он не выдержал.
«Так сложились обстоятельства, что через 2 дня мне придется покинуть вас и этот замок. После того, как я уйду, замок превратится просто в пустую оболочку. Уже сейчас защита замка работает в 1/4 силы. А через 2 дня она исчезнет полностью. Раздатчик еды тоже перестанет работать, как и огонь в кузнице, как и распределитель умений. Я хотел наградить вас всех вместе, но чувствую, что с вашими товарищами что-то случилось, иначе они были бы уже здесь. Но хватит предисловий. Первое. За проявленный характер и взаимовыручку я, как верховный главнокомандующий, официально назначаю вас боевым подразделением. Как я понял, название вы уже себе выбрали, так что с этого момента вы клан Дятлов. Это вам».
Он вытащил из воздуха золотое полотнище с вышитой на нем головой Вуди и надписью «Задолбим любого».
«Этот стяг не просто ваш символ, он же и оберег. Пока находится у вашего клана, он будет забирать 10-ю часть направленного на вас урона. Берегите его».
Марья Ивановна бережно приняла подарок, и мы вновь уставились на Остапа.
«Второе. Я долго наблюдал за вами и, похоже, понял, где ваше самое слабое место. От физических атак, да и от стихийной магии, есть много способов защититься. Но предметы и умения, защищающие от ментальных атак, крайне редки. По правде говоря, из тех, кто может наделить таким умением, я знаю только вашу сегодняшнюю знакомую, у которой вы так славно погостили. В общем, вот».
На столе появилось 4 переливающихся всеми цветами радуги бутылька. Жидкость в них крутилась и искрилась, прямо так и просилась в рот. Я бережно взял свой бутылек и вылил в себя волшебное содержимое.
«Боже, что это? Она что, свои старые носки вываривала, что ли, для этого зелья?»
«Вкус, конечно, еще тот, но зато действие!»
«Поздравляем! Вы получили ментальную защиту. Защита от ментальных воздействий плюс 10%. Ментальная защита развивается. Чем чаще вы будете подвергаться ментальным атакам, тем быстрее она будет расти».
Остап глянул на наши посветлевшие лица и продолжил.
«И последний подарок».
Почему-то он запнулся перед словом «подарок», но быстро собрался и продолжил.
«В боевом подразделении очень важна связь, и поэтому вот».
Он показал на пустое место рядом с собой. «Но нет, там что-то все-таки есть». Когда нечто начало двигаться, стали видны еле заметные контуры гуманоидного тела.
«Это дух моего семиюродного племянника шестиюродной сестры, прадеда по материнской линии. Он умер почти 1500 лет назад, но по непонятной причине не попал в новый круг перерождения. Его зовут Абрам Моисеевич, и с сегодняшнего дня он будет связным в вашем клане. Может, он немногое, но есть у него одно чудесное свойство — практически мгновенная телепортация. Материальных предметов он перенести не сможет, но сообщение передать — это пожалуйста. Он свяжет вас с любым членом вашего клана».
«Это же просто отлично!» — обрадовался я. «Клановый чат — это то, что нам нужно!»
Я решил опробовать связь.
«Добрыня, привет! Ты куда пропал?»
Сначала в столовую повисла тишина, потом раздался тихий голос.
«Молодой человек, вы ошиблись. Меня зовут Абрам Моисеевич. Так и я никуда не пропадал. Я здесь перед вами».
Я решил попробовать еще раз.
«Майор, где вы? Что с вами случилось? С вами все в порядке?»
«Вы меня простите, молодой человек, но таки повторяюсь, я Абрам Моисеевич. И с тех пор, как я трагически скончался, у меня все неплохо, но спасибо, что поинтересовались».
Сзади под колени меня что-то толкнуло, и я в полном недоумении плюхнулся задницей на стул. Вперед вышел Пофиг.
«Абрам Моисеевич, найдите Добрыню и передайте ему, что с этого момента вы наш связной. Пусть скажет, куда он поднимался».
Призрак исчез, но через минуту появился вновь.
«Добрыня передает, что у него все нормально. Его унесла к себе в гнездо здоровенная птица, видимо, на прокорм своим будущим птенцам. Но она улетела, и он скоро сам вернется в замок».
«А теперь влез я. Абрам Моисеевич, передайте то же самое майору».
Призрак вновь исчез и в этот раз появился минут через 5.
«Майор передает, что он ни хрена ничего не понял про птицу и на прокорм каких птенцов кто предназначен».
«Какую птицу?» — тоже не понял я.
«Ви, молодой человек», — раздраженно ответил Абрам Моисеевич, «попросили меня передать то же послание, которое я передал вам от Добрыни. Что я сделал не так?»
«Да нет, меня просто интересует, где он? Не случилось ли с ним чего?»
«А я знаю. Я связной, а не провидец. Я уже битый час выполняю ваши неумные поручения и попрошу заметить без всякого гешефта».
Я зарычал, но Пофиг опять усадил меня на стул.
«Абрам Моисеевич, передайте майору, что мы хотим узнать, где их отряд и все ли у них в порядке».
Возвратившийся призрак доложил.
«Ничего не понятно. Похоже, он пьян».
«Он что-нибудь сказал?»
«Конечно. Так и я разве вернулся бы без ответа?»
«Ну?»
«Что «ну»? Я вас совсем не понимаю».
Я достал из сумки один из пузырьков со святой водой и подкинул его на руке.
«Что передал майор?»
«Ах, майор, только 2 слова. За кладбищем и помогите».
«Черт, я так и знал. Пофиг, Колян, на выход!»
Через 10 минут мы были уже на месте и, притаившись в кустах, стали рассматривать открывшуюся перед нами картину. Впереди, словно очерченная циркулем, простиралась абсолютно голая поляна. Ни кустика, ни травинки, а посредине ее возвышалось нечто.
«Ползновейник», —
произнес Пофиг.
«Чего?»
«Ну, у муравьев муравейник, а у ползунов ползновейник. Не видишь, что ли? Мы их еще в пещере били».
И правда, сооружение походило на муравейник, только этажей в 5 высотой, и сложено из бревен, веток и земли. По его пологой поверхности туда-сюда сновали десятки ползунов. Целые их армии, скрывались в лесу и возвращались, груженные строительными материалами и добычей.
«Глядите», — указал настроение Пофиг, — «у каждого выхода стоит по охраннику. Если мы хотим попасть внутрь, надо их как-то отвлечь».
Вдруг слева от нас раздался вой и рык. На поляну вывалился клубок переплетенных тел. Раздался еще один рык, и клубок распался. Его центром, оказалось, был молодой варг. Он взмахнул лапой, и один из ползунов, разорванный пополам, отлетел в сторону. Остальные не обратили на это внимания и вновь набросились на него. К этой куче мале подползла пара ползунов с неестественно раздутыми брюшками. Они остановились в 3 метрах от места драки и выпустили изо рта струю зеленоватого дыма. У варга подломились лапы, и он рухнул на землю, как подкошенный. Когда его потащили к жилищу ползунов, он только тихонько поскуливал.
«Живы им взяли», — пробормотал Пофиг. «И наших тоже не убили. Странно. Для чего им живые пленники?»
«Вы заметили, к варгу они всей толпой бросились, а вон те со здоровыми клешнями, что входы охраняют, даже с места не сдвинулись. Да даже если мы их отвлечем, их сооружение с наш замок размером, обследовать его, ползая на четвереньках, до японской Пасхи можно.
Абрам Моисеевич, летите к майору. Пусть опишет место, где они сейчас находятся, и путь, по которому их тащили».
Возвратившийся связной забурчал.
«Что-то ваш некультурный товарищ не желает таки со мной общаться. Сказал только в самый низ, страшно и помогите. Ни тебе здравствуйте, уважаемый Абрам Моисеевич, ни как здоровье. Совсем молодежь не та стала, никакого уважения к старшим».
Он что-то еще долго бормотал, но его уже никто не слушал. «Самый низ — это плохо. Если у них такое же устройство жилища, как у муравьев, то нижние камеры находятся под землей. Нам до них никак не добраться».
«Конструкция у них деревянная. Подпалим с одной стороны. Пожар они не смогут игнорировать. А мы пока с другой стороны проберемся».
«Хреновый план. Но лучшее в голову пока не приходит. Как поджигать будем? У меня 2 коктейля Молотова осталось, но мне их туда не добросить».
«Давай сюда», —
сказал Колян, вытаскивая на свет божий немезиду.
«Копью привяжем, оно легко долетит. Пофиг, а твои фаерболы смогут до туда достать? Мне поддержка не помешает».
«Конечно. Правда, без прицела они летят в кривь и в кось, но мимо такого сооружения промазать тяжело».
Мы привязали первую бутыль к копью. Пофиг начал читать заклинание. Наибольшей убойной силой она нальется только через минуту.
«Как только там все полыхнет, бегом на другую сторону и лезем все время вниз. Поехали!»
Копье и фаербол одновременно сорвались в полет, и через пару секунд на поверхности сооружения вспухло 2 огненных гриба.
«Есть контакт! Побежали!»
«Стой!»
— схватил меня за руку Пофиг.
«Гляди!»
Ближайшие к нам 2 десятка ползунов, не обращая внимания на разгорающийся пожар, как по команде бросились в нашу сторону.
«Черт! Нас засекли! Бежим!»
Мы рванули к замку, а сзади все нарастал шум преследования. Я оглянулся и встал.
«Колян, ты что творишь? Беги!»
Но Колян вцепился в свою ненаглядную немезиду. Он все еще пытался ее перезарядить, когда его накрыла волна ползунов. Над этой кучей малой взвилось зеленое облако газа, и на этом все сопротивление закончилось. Пара ползунов потащила Коляна к муравейнику, а остальные вновь бросились за нами.
«Поджигай!»
— я протянул Пофигу фитиль последнего коктейля Молотова и швырнул его в самую гущу преследователей. Он, слава богу, сработал как надо, и мы смогли от них оторваться. Как только погоня отстала, Абрам Моисеевич произнес:
«Тебе сообщение от Коляна. Его схватили и тащат вниз. По пути он видел, как из ползуна веника появились несколько раздутых ползунов и струями воды потушили пожар».
Абрам Моисеевич опять пропал, а, появившись через минуту, продолжил:
«Меня дотащили до места. Это огромное помещение, по краям полностью заваленное телами людей и животных. Некоторые слабо шевелятся, другие неподвижны. Меня уложили рядом с остальными сокланами. Они все, похоже, без сознания. У меня в голове тоже мутится, не знаю, сколько я продержусь. В центре зала, окруженной охранниками, лежит какая-то черная хрень. Похоже, она еще в коконе, так что подробности не видно. Я думаю, это будущая матка. Как только она вылупится, мы пойдем ей на корм. Не ходите сюда, по пути 10 охранников уровня 80-го. Да в комнате 20 штук. Королева дергается все сильнее. Скоро придет наше время. Встретимся в зам. Конец сообщения».
«Спросите у него, как он себя чувствует. Главное, может ли использовать магию?»
«Господин Пофиг, Пахан интересуется, как ваше здоровечко, и не позабыли ли вы, как пользоваться магией?»
Мы с Пофигом переглянулись, ничего не понимая.
«Ну и? Вы таки будете отвечать, или мы пахана в игнор отправим?»
До меня дошло быстрее. Еле взяв себя в руки, я сказал.
«Спросите у Коляна, как он себя чувствует, и главное, может ли он использовать магию?»
«Подождите», — буркнул мне в ответ Абрам Моисеевич.
«Я ожидаю ответа у предыдущего абонента».
Я начал рычать, но Пофиг быстро ответил.
«Передайте пахану, что у меня все хорошо». «Пахан, вам сообщение от Пофига. Он благодарит вас за внимание и сообщает, что таки да, у него все неплохо. Хотя что может быть хорошего, когда тебе 15 лет, и у тебя даже одежды нет приличной, одно рванье? Да и ноги кривые, и в голове».
Тут мы зарычали уже оба, и связной умолк.
«Абрам Моисеевич», — спросил я, еле сдерживая свое желание вылить ему на макушку ведро святой воды. «Спросите у Коляна, как он себя чувствует, и главное, может ли он использовать магию?» «Могу, только от моей магии здесь толку нет».
«Так, магия работает, значит, шанс у нас остался. Только надо Остапу все рассказать и посмотреть, не вернулся ли Добрыня». Добрыни не было, а Остап, слушая нас, все больше смурнел.
«Плохо дело. Обычно на ползунов серьезные охотники внимания не обращают. Они живут поодиночке, ни на кого не нападают, питаются травой и мелкой живностью. Но один раз, примерно в 25 лет, дорождается у них королева. Все ползуны с ближайших земель собираются на ее защиту. Обычно они все более или менее одинаковые, но когда появляется королева, все меняется. Ползуны начинают изменяться. Первое деление происходит на рабочих и охрану. Потом рабочие начинают делиться на водовозов и грузчиков-строителей. Охранники разделяются на защитников, единственная задача которых — защищать королеву. Дальше загонщики и ловцы. Как ясно из названия, одни загоняют добычу, а другие ловят, парализуя ее. Если у них уже появились ловцы, то скоро королева выйдет из своего кокона. Обычно, когда они только начинают строить дворец для своей королевы, их находят и уничтожают. Это делают все расы, и обычно на этом дело и заканчивается. Но несколько раз за историю их колонии начинали зарождаться в очень малонаселенных местах. Последний раз это произошло лет 450 назад. Тогда племенами орков правил мой дед, Жорж Милославский, сломанный клык. К тому времени, когда ползуны начали устраивать свои набеги на его земли, их колония занимала уже десятую часть нашего континента. Чтобы справиться с этой угрозой, в первый и в последний раз наши войска объединились со светлыми. Война длилась почти 3 года и стоила жизни трети всех воинов племени. Я уже исчерпал весь свой лимит нахождения вне замка. Еще день не смогу покинуть его. Но вам нужно уходить отсюда и идти искать помощь, иначе через месяц тут не останется ничего живого».
«Поздравляем! Вы узнали одну из великих тайн этого мира — королева ползунов. Поздравляем! Вы получили +3 к мудрости». Узнайте еще 3 великих тайны этого мира для достижения «Мудрец 2».